Москва, какой она была, есть и какой будет. Какой ее видят пешеход, водитель, турист и чиновник. Все слова о столице. Москвоведение. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Станислав, фамилия моя Симонов, и у нас очередное путешествие по Москве. Мы сегодня будем изучать Москву таинственную. Если вдруг у вас появится желание что-то сообщить нам, задать вопрос или откомментировать, телефон в прямой эфир 8495-7373-948. Если вы захотите набрать смс-сообщение какое-либо 8-925-48-948. Ну а если вы захотите прислать телеграмму, такое тоже случается, тогда по-латински говорит МСГБОТ. Итак, начнем. Что будем сегодня изучать? Ну, во-первых, таинственные проявления Москвы, появление всевозможных призраков. Будем изучать проклятие, будем изучать всякие инфернальные штуки, которые связаны с городом. Но все-таки надо напомнить, что городу-то почти 900 лет. Если верить Ипатьевской летописи, это такой очень солидный документ, на него ссылаются многие историки, то Москва была, опять же, веря Скаллигеровскому времяисчислению, Москва была первый раз упомянута как город в 1147 году. Причем одна из легенд связана, с таким таинственным проявлением, когда Юрий Владимирович Долгорукий оказался в этих местах, а это было утром, как рассказывает та же самая Ипатьевская летопись, а это было летом. Представьте себе, раннее утро, туман поднимается из реки. И вдруг в этом тумане возникает огромный трехголовый зверь пестрой шерсти. Ну, так написано в летописи. Конечно, можно было подумать, что он после вчерашнего. Но представляете, с утра встретить трехголового зверя пестрого шерсти. Но рядом находилось 300 воинов, которые подтвердили, да, это явление было. Он, испугавшись, обращается с вопросом к ученому греку, а вообще у нас, знаете, часто бывает так, что без ученого грека и не разобраться вообще, что в этом мире происходит. С вопросом, что за знамение это такое? И получает такой ответ: это хорошее знамение, ибо будет стоять здесь город о трех углах, пестрый по народонаселению. Ну, собственно говоря, так и произошло. Почему о трех углах? Ну, если посмотреть сверху на Кремль, Кремль имеет форму неправильного треугольника. И, соответственно, три угла. Ну, а пестрота народонаселения, я полагаю, это даже и комментировать бессмысленно, кто только в Москве не проживает. Я вот тут давеча в метро встретил австралийского аборигена. Я не удивляюсь, в метро можно не такого персонажа встретить. А мой товарищ рассказывал, как пару недель назад прямо в самом центре Москвы встретил буддийского монаха. Представляете, вот это лысый череп, это красная оранжевая туника, ну и все сопутствующие предметы. Что происходит дальше? Дальше он спускается вниз и оказывается в поселении, которое называлось тогда Кучково поле. Степан Иванович Кучка, боярин, он владел этим поселением. А вот дальше происходит удивительное. Там несколько версий не очень понятных. По первой версии, зело недружелюбно встретил боярин своего князя, за что голова у него была отрублена и брошена в основание города. Легла она в какое-то болото, говорят, в районе Чистых прудов. Я, честно говоря, не очень верю в эту версию. С чего это вдруг боярин, служивый человек своего князя, встречает недружелюбно? Дружелюбно, хотя по рангу князь, конечно, значительно серьезнее и выше, нежели боярин. А вот вторая версия утверждает следующее, как обычно и часто это бывает, Шершеля Фам. Была очень красивая жена у этого Степана Кучки, и дабы завладеть ею, он идет на это смертоубийство. Захватив и жену, и все имущество, и всех его родственников Степана Ивановича Кучки, для того, чтобы здесь как-то упрочиться, Долгорукий отдает Улиту, дочку Кучки, за своего сына замуж Андрея Боголюбского. Дальше опять начинается таинственная история, практически средневековый детектив. Когда через много-много лет Улита узнала о судьбе своего отца, она подговорила двух своих братьев, те набросились на Андрея Боголюбского, отрубили ему руку. Без руки тот убегает в лес. Как это вообще возможно, не очень понимаю. Ну, так написано в летописи. Наверное, стоит в это поверить. Он убегает в лес, там его братья настигают, и все, на этом жизнь его заканчивается. Это, собственно говоря, начало Москвы. Но вот тут хотелось бы два слова сказать вот о чем. Если приезжаешь в Англию, а, конечно, Англия занимает одно из виднейших мест, связанных вот с этими инфернальными, привиденческими, таинственными делами, и задаешь такой вопрос, ну, например, там, где у вас водится кентервильское привидение? Тебе показывают дом, говорят, вот это пятый этаж, третья квартира, вот там оно как раз живет. Приезжаешь в Прагу, спрашиваешь, а где у вас тут голем гуляет? Тебе показывают на определенную улочку, говорят, что вот здесь ночью часто можно встретить. А что происходит в Москве? Ну, 900 лет, такая история. Масса событий происходила, масса таинственных, трагических, страшных, кровавых событий, значит, тоже должно быть. Вот давайте попытаемся выяснить, что же у нас есть. Конечно, за это время, за час мы все затронуть не сможем, но я такие основные моменты вам расскажу, то, что я знаю. Конечно, все я знать не могу, потому что Москва, повторюсь, огромный город. Ну, давайте начнем с такого элемента, который называется проклятие. Вообще, надо сказать, что в Москве очень много проклятых мест. Даже Брюс был такой интересный персонаж исторический, Яков Вильямович Брюс. Он составил карту проклятых мест Москвы. Ну и, соответственно, понятно, что есть такие места, значит, эти проклятия каким-то образом работают. Вот как они работают, понять, конечно, это невозможно. Ну, давайте попытаемся разобраться. Давайте начнем с самого такого главного момента, с храма Христа Спасителя. Здесь два слова стоит сказать, что вот тот храм, который сейчас находится на Кропоткинской, вот это знаменитое место, уже знаменитое, популярное среди туристов, ну и жителей города тоже, это третье строение на этом месте. Что, собственно, и как это дело происходило? Начало 19 века. Александр I, наш император, принимает решение построить нечто, что увековечит победу русского оружия над французским оружием. Война 1812 года. Конечно, хотели построить храм. Это совершенно очевидно. Причем, что важно, в этом храме хотели увековечить всех без исключения, кто принимал участие в войне 12-го года, начиная от маршала, кончая простым солдатом. Представляете, такая мощная патриотическая затея. Но, к сожалению, у нас так жизнь устроена, что не всегда патриотические затеи доходят до своего логического совершенства. Открывают конкурс. Конкурс был всеевропейский. Принимало участие, говорят, около 37 проектов. Выигрывает никому неизвестный, ну или, скажем так, мало кому известный, швед русского происхождения или русский шведского происхождения, называйте его как угодно, Александр Видберг. Причем, что любопытно, для того, чтобы начать строительство, он из лютеранства переходит в православие. Это был очень важный момент. Почему? Потому что нельзя было чужими руками строить православные храмы. Так было принято. Так было принято всегда. Издревле. Так мы жили. Бюджет примерно, я цифры разные видел, но остановимся вот на самой большой, которая мне попадалась, цифра в 15 миллионов рублей. Там несколько цифр, есть несколько вариантов. Вообще 15 миллионов рублей, как понять вообще, что такое 15 миллионов рублей для начала 19 века? Я попытаюсь привести вам такой пример, чтобы вы понимали. На тот период все откупщики, которые занимались продажей спиртных напитков, а это была такая традиция в тот период, то есть откупщик выкупал, ну, как бы сейчас лицензию, платил за это приличные очень деньги, а дальше начинал торговать спиртным официально. Если он выторговывал больше, вся прибыль шла ему впрямую в карман. Если он выторговывал меньше, значит, соответственно, потому что лицензии стоили очень приличных денег по тем временам. Итак, все откупщики, а их было порядка 167, об эти поры приносили государству прибыль в размере 4 миллионов рублей в год. Здесь 15 миллионов, понимаете, да? То есть это такая сумма-то очень значительная. Что еще любопытно? Собственно говоря, построить хотели не в том месте, где сейчас стоит храм, а на Воробьевых горах. Почему? Ну, потому что это самая высокая точка Москвы в пределах старой Москвы. Это приблизительно 80 метров над уровнем реки. Ну и представьте себе, там, на смотровой площадке, хотели поставить огромное циклопическое сооружение, которое анфиладами должно было спускаться вниз к Москве-реке. И вот в каждой анфиладе либо упоминание, либо изображение, либо бюст всех-всех без исключения, кто принимал участие в войне 12-го года. Итак, там, на Воробьевых горах, начинается грандиозное строительство. Я не буду вам рассказывать подробности, потому что Видберг создал очень интересный проект. Три мира как бы хотел он охватить в этом храме. Как раз и верхний, и нижний, и астральный, и сакральный, ну, все, что хотите. Ну, и плюс, конечно, упоминание об этих героях, которые воевали во время войны. Началось строительство, которое велось довольно долго, довольно медленно. И, вы знаете, дальше выясняется страшная вещь, что воруют все, ну, кроме шведа, конечно. Жалко, что у меня передо мной нету наших слушателей, я не могу вам задать вопрос, как вы считаете, кого нужно было наказать, когда все это вскрылось? Но это риторический вопрос, я его как бы вешаю в воздухе. Если у вас будет желание, конечно, можете ответить. Как раз я вам продиктовал для смс-сообщений, телеграм и звонков наши телефоны. Но в результате, как это выглядело, наказали, конечно, шведа. Причем самое любопытное, что он копейки не брал. Его сослали в Вятку. На этом его биография, по большому счету, была полностью зарублена. Там он что-то строил в Вятке, но это уже никого не интересовало. Он писал письма о том, что он копейки не брал. Это тоже никого не интересовало, потому что уже стрелочник был найден. Если вас интересует судьба Видберга, я вас попрошу просто посмотреть такое произведение Герцена «Былое думы». Прекрасный трехтомник. Там как раз Герцен описывает судьбу этого Александра Видберга в подробностях. Почему так произошло? Вы знаете, довольно странный он был, этот вот швед. У него была такая привычка довольно странная. Он подписывал накладные, заполнял карандашом. То есть вот документы, платежные документы он заполнял карандашом. Когда русские купцы увидели, что денежный документ написан карандашом, то есть ластиком можно стереть любую цифру и написать любую тебе удобную цифру. Началось просто повальное воровство. Это вполне понятно. У нас это традиционно, к сожалению. Это знаете, как в том анекдоте. Есть такой анекдот, когда Василий Иванович Петьке выдает $100 и отправляет его учиться в Англию, а через 3 месяца Петька возвращается, а за ним такой огромный обоз с добром едет. И, конечно, Василий Иванович спрашивает: Петька, а на какие средства ты все это купил, тебе дали все $100, и то учиться? На что получает такую историю? Приехал я в Англию, $85 прожил сразу, деньги у меня остались всего 15, не очень большие деньги, что-то надо было делать. Решил поправить свое благосостояние, зашел в английский клуб, в карты сыграть на деньги, ну, вдруг повезет. Сел за стол, там сидят какие-то партнеры, нам раздали карты, я их начинаю показывать, а партнеры мне говорят: нет-нет, ничего показывать не надо, это английский клуб, здесь джентльмен джентльмену на слово верит. Вот тут карта мне и поперла. Рассказывает Петька. Вот такая же история произошла с русскими купцами. Когда они увидели, что денежный документ подписан карандашом, началось вот это повальное явление. Ну что делать? На этом история по разным причинам. Там не только было воровство, там еще была проблема с почвой, там много чего было. В результате строительства храма Христа Спасителя там, на Воробьевых горах, эта идея умерла полностью. Но сама идея постройки вот этого замечательного храма, она не умерла, она осталась. Тогда уже при Николае I решено было построить, как сейчас говорят, бюджетный вариант на том месте, где сейчас стоит храм. Для того, чтобы построить этот бюджетный вариант, более дешевый, пригласили архитектора Константина Тона. Такой очень известный архитектор. Собственно говоря, он много чего строил в Москве. Его пригласили без всякого конкурса. Ему просто поручили вот это строительство. Но это же Россия. В России вот как ты будешь просто так строить? Для того, чтобы в России что-то построить, опять риторический вопрос подвешиваю в воздухе. Как вы думаете, что сначала нужно сделать? К сожалению, сначала нужно что-то сломать. Там стоял Алексеевский женский монастырь. На этом месте стоял Алексеевский монастырь. Причем монастырь был популярен. Почему? Потому что монашки во время наполеоновского нашествия сопротивлялись этому нашествию, прятали православные святыни, оберегали их и были, в общем-то, популярны в народе. Когда игуменя, которая возглавляла этот монастырь, узнала о том, какая судьба уготовлена ее обители, она была настолько против этого, что в какой-то момент, когда солдаты уже эвакуировали имущество монастыря, приказала в знак протеста приковать себя цепями к дубу, который рос напротив входа в монастырь, со словами, что только с дубом она сдвинется с этого места. Николай I, повторюсь, это было при нем, был тоже креативный малый, он приказал сделать такую штуку. Он приказал выкопать дуб вместе с прикованной игуменей, поместить все это на специальные полозья и отправить в сторону Красной Горки. Туда планировали переместить монастырь. Говорят, что в этот момент игуменья прокляла это место. Говорят, еще также бегал какой-то юродивый и кричал: «Чертолье, чертям раздолье, ничего не будет здесь, кроме поганой лужи». Запомним это. Что происходит дальше? Дальше начинается строительство. Целая история вообще связана с этим строительством. Почему? Потому что само действие, то есть стройка, длилось 44 года. Я прошу вас вдуматься в эти цифры. 44 года возводили этот вот этот замечательный собор. Причем, когда Константин Тон начал строительство этого собора, он, естественно, ознакомил общественность со своими планами, что он хочет там поставить. И вот тут началось. Кто только как его не обвинял. Одни говорили, что это плагиат в чистом виде. Здание похоже на Тадж-Махал. Ну, знаете, наверное, помните, в Индии такой мавзолей есть. Ну, честно говоря, если присмотреться, что-то общее, конечно, есть. Но это моя точка зрения, я уж не такой специалист в архитектуре, мне так кажется. А Хомяков, например, говорил так, что здание похоже на шкаф, что туда не помести, все будет стоять. А Чадаев, помните, был такой русский философ замечательный, он развлекался так, он говорил, что здание похоже на самовар, вокруг которого собралась вся патриархальная Русь. Ну, как бы то ни было, началось строительство, повторюсь еще раз, это очень важный момент, который длился 44 года. Через 44 года храм был построен и запущен как религиозный институт. А простоял он всего на 5 лет больше того, чем его строили. Приходят 30-е годы, 31-й год. Меняется власть к тому моменту, меняется отношение власти к религии, меняются градостроительные планы. И вообще по тогдашнему градостроительному плану, вот надо сказать, что тут надо меня просто правильно понять, война 41-45 года спасла старую Москву от практически физического разрушения. Потому что по тогдашнему градостроительному плану от центра Москвы должен был остаться только один Кремль. Все остальное подлежало тотальному уничтожению. В этом смысле Москве повезло. Итак, меняются планы градостроительные, и решено было взорвать храм. Вы знаете, самое любопытное то, что храм взрывали три раза. Первый раз заложили динамит, рванули, и ничего не произошло вообще. Он даже не шелохнулся. И вот тогда вспомнили плагиат, тогда вспомнили Тадж-Махал, тогда вспомнили шкаф. Здание-то он приличное построил. Заложили больше динамита, взорвали, упала пара башенок. Если вы представляете визуально храм Христа Спасителя, вот эти вот небольшие башенки, их там четыре. Несколько из них, по-моему, две рухнуло. И тогда третий раз заложили такое количество динамита, что когда взорвали, во всех близлежащих окнах были выбиты стекла. Поворачивал ручку взрывателя лично Лазарь Каганович. Такая очень любопытная фигура в нашей истории, отечественной истории. Если вы помните, совсем недавно наше московское метро называлось не метро имени Владимира Ильича Ленина, а называлось метро имени Лазаря Кагановича. Так вот, он лично поворачивал ручку взрывателя со словами «Задерем подол Руси матушке». Задрали. Что же решено было построить на этом месте? Ну, святое место пусто не бывает. Конечно же, дворец Советов. Это вполне логично. Страна Советов и дворец Советов. Как он должен был выглядеть? Ну, здесь, наверное, стоит сказать, что самое высокое строение в Москве – это Останкинская телебашня, 540 метров. На сегодняшний день выше пока еще ничего не построили. Вот высота этого будущего планируемого дворца планировалась приблизительно в 500 метров. На вершине должен был стоять Владимир Ильич Ленин и правой рукой указывать в светлое будущее. Чтобы вы понимали грандиозность плана, длина пальца на правой руке должна была составить 6 метров. В голове планировали разместить библиотеку, в районе груди конференц-зал, в районе живота столовую, но если спускаться ниже, у каждого фантазия по-своему работает. Важно другое. Вся эта конструкция должна была поворачиваться на 360 градусов вокруг своей оси в течение суток. Отчего так? Здесь вопрос, конечно, сложный. Ну, здесь такой важный момент для меня, например. Вот куда бы он ни указывал стационарно рукой Владимир Ильич Ленин, всегда бы возникал вопрос, а почему именно в эту сторону? Там, что ли, находится светлое будущее? Ну, например, стационарно указывает на север. Сразу закономерный вопрос. На что намекаете? Указывает на запад. К чему призываете? Указывает на юг. Сейчас это особенно актуально. С кем сотрудничаете? А так 360 градусов как бы везде. Это светлое будущее, и как бы нигде. Итак, начинается строительство. 37-й год, 1937 год. Причем планировали сделать это строение, сделать из цельного металла, цельнометаллическим. Начинается строительство. К 41-му году успели возвести только первый уровень. Началась, как вы понимаете, война. Война, это известное дело, поглощает огромное количество металла. Все, что успели построить, разобрали. На что? Говорят, на противотанковые ежи пошла часть металла, говорят, на танки пошло. Но это, в общем, не имеет значения на что. На войну все это дело пошло. Что в результате осталось от того сооружения? Ну, лет 18, наверное, стояла дырка в земле, ну, остатки фундамента имеется в виду. А потом на этом месте решено было построить самый большой в городе открытый бассейн «Москва». Плавать можно было круглогодично. Почему? Потому что вода подогревалась. Может быть, кто-то помнит, может быть, кто-то плавал, сколько стоили билеты. Вот на моей памяти почему-то всплывает такая цифра. 10 копеек стоил детский билет и 20 копеек стоил взрослый билет. Причем плавать можно было с 10 утра без ограничения до 10 вечера. Повторюсь, круглогодично, потому что вода подогревалась. Подытожим. Другими словами, сбылось проклятие игумени. Чертова лужа, в которой плавают голые грешники. Вы меня тут же спросите, почему же они голые? Да все очень просто, вы же нормальный человек. Вы же в бассейн, в шубе не полезете, это очевидно купальный костюм. Почему грешники? Да потому что все были тогда атеистами. Ну, может быть, 90%, может быть, 95%. Кто тогда считал? Ну, вот как все сейчас ударились в религию, тогда все занимались атеизмом. Что же все-таки осталось от самого храма? Вы знаете, как ни странно, кое-что осталось. Ну, во-первых, наверняка те, которые москвичи, пользуются станцией, ну, вообще системой метрополитена, это очевидно совершенно. Если вдруг вам придется оказаться на станции метро Новокузнецкая, я прошу обратить ваш взор на скамьи, которые стоят на этой станции. Вот эти скамьи взяты были из храма до взрыва. Это храмовые скамьи. Что еще? Конечно же, металл. Колокольный металл – это штука дорогая, конечно, никто его не выбрасывал. Его просто перелили, из него сделали медальоны-горельефы, которыми украсили фасад библиотеки Ленина. Если будете проходить, если будете проезжать, обратите внимание, там такие головы торчат. Пушкин, Лермонтов, Толстой – вот это все сделано из колокольного металла. Что еще? Камень. Ну, говорят, тут сложнее гораздо. Говорят, что часть камня пошло на строительство метрополитена. Называют станцию метро Кропоткинская. На самом деле сложно очень подтвердить или опровергнуть, потому что документов не осталось никаких. Что еще? Остальное все, что осталось, было измельчено в крошку, и этой крошкой посыпали дорожки в московских парках. Такая страшноватая история. Но это еще не все. 90-е годы. К 90-м годам уже сам бассейн, он стал каким-то аварийным. Его закрыли. Вода была скачана, его пытались реставрировать. Потом, значит, что-то такое, он стоял долгое время. А потом на этом месте от 7 до 10 первый сеанс подсказывает. Мне уже смс-сообщения идут. Так вот, с 7 до 10 работал, видимо, бассейн, я так понимаю. Ну, наверное, так и было. Я помню, потому что с 10 до 10, ну, может быть, с 7 до 10. Тут я мог ошибиться, безусловно. Итак, что же произошло дальше? Мы с вами говорили о двух строениях. Теперь поговорим о последнем строении. Тоже любопытная очень история. 90-е годы приходит решение воссоздать храм Христа Спасителя. А дальше любопытно. Для того, чтобы воссоздать храм Христа Спасителя, в качестве рабочих были приглашены турки. То есть, другими словами, наша главная православная святыня была построена руками мусульман. Лет 8 назад приезжали американцы, чтобы перенять опыт. Вы меня спросите, опыт чего? Если вы посмотрите внимательно на само здание, оно облицовано камнем. Так вот, это не настоящий камень. Это искусственный камень, ну, сиречь, скажем так, пластик. Примерно точно такой же есть у вас, если у вас на кухне есть столешница. Вот примерно такой же материал. Повторю, чтобы это было понятно. Главный православный храм, наша главная православная святыня, был построен руками мусульман и как конфета в обертку обернут в пластик. Что еще важно? Это, кстати, открытая информация, ее очень легко перепроверить. Само здание церкви не принадлежит. Оно стоит на балансе города. Ну, это вполне логично. Город строил, город владеет. Вниз уходит несколько этажей. Что занимают эти этажи? Ну, во-первых, кроме всего прочего, музей, гостиница, ресторан, место, где можно помыть автомобиль, место, где можно починить автомобиль, и залы для корпоративных мероприятий. Любой из вас совершенно свободно может зайти на портал, который называется «Комплекс храма Христа Спасителя», заказать себе этот зал, вас там могут даже перекрыть, вам могут принести из ресторана все, что вы считаете нужным. Кстати, ресторан называется «Скромно трапезный». Мы уходим на новости, извините, пожалуйста, задержал немножко.
Москвоведение.
Здравствуйте, дорогие друзья. Это для тех, кто только что присоединился к нашему путешествию по Москве таинственной. Меня зовут Станислав, фамилия моя Симонов. Если у вас будет желание что-то такое сообщить нам, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Если вы хотите написать смс-сообщение, телефон для этой цели 8-925-48-948. Если вы хотите послать телеграмму, то надо латинскими буквами написать следующим образом. Говорит МСКБОТ. Итак, продолжаем наше путешествие по Москве таинственной, по Москве инфернальной, по Москве, связанной с преданиями, проклятиями, призраками, легендами всевозможными. Хотелось бы закончить историю, связанную с храмом Христа Спасителя. Вот у меня уже здесь посыпались огромное количество всяких сообщений. Вот Пут-Пут пишет, что мой шеф моет тачку в этом ХХС. Ну, ничего удивительного в этом нет. Просто хотелось бы напомнить вам, что ресторан, который там работает, его легко очень обнаружить, он называется очень скромно «Трапезная», но это реальный абсолютно ресторан. Если верить городским легендам, я не знаю, сколько простоит на этом месте храм. Но опять же, если верить проклятию игумени, больше 50 лет на этом месте ничего стоять не может. Так, по крайней мере, было зафиксировано. Любопытна еще одна дата, наверное, стоит тоже о ней подумать. Дело в том, что храм запустили в работу в 1999 году. Это тоже, кстати, легко проверить. Ну что же, давайте с вами продолжим наше путешествие. Я предлагаю двинуться по Гоголевскому бульвару, туда, в сторону Тверского бульвара, потому что я хотел бы два слова сказать о Гоголе, и потом переместиться на Тверскую бульвар, там находится самый мистический театр Москвы, и там еще находится одно такое очень любопытное место, Тверской бульвар 19. Вот об этом я хотел бы поговорить. Если успеем, пройдем немножко и дальше тоже. Итак, двигаемся по Гоголевскому бульвару в сторону Арбата, и мы увидим памятник Гоголю, Николаю Васильевичу Гоголю. Надо сказать, что это второй памятник на этом месте. Предыдущий памятник был построен руками скульптора Андреева на столетие со дня рождения автора. Как он выглядел? Ну, Гоголь сидел, был накрыт шинелью, унылое лицо смотрело в сторону земли. Сталин, когда проезжал в этих местах, постоянно повторял одну и ту же фразу. «Мастер смеха, а имеет такую унылую физиономию. Сделайте что-нибудь». В результате сделали. Взяли и памятник переместили. Слава богу, что не уничтожили, а просто переместили. Там, недалеко, в районе Арбата, находится старый памятник. А на этом месте поставили такой правильный, жизнеутверждающий, такой, знаете, подарок советского правительства советскому народу. Два слова стоит, наверное, сказать о Николае Васильевиче Гоголе. Прекрасный русский писатель, замечательный русский писатель. Странная жизнь, странное произведение, подчас мистическое произведение, очень непонятная смерть. И уж совсем мистическое перезахоронение. Это ж надо, человека хоронили два раза. Ну как такое может быть? Только, наверное, с Гоголем. Ну и, может быть, еще с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым, но, слава богу, там здесь как-то все-таки более-менее одни похороны были. Два слова о перезахоронении. 1932 год приходит. Решено было закрыть Свято-Даниловский монастырь, ну и, соответственно, кладбище Свято-Даниловского монастыря. А на кладбище вот незадача покоятся останки Николая Васильевича Гоголя. А он был названным Сталиным классиком русской литературы. Вот, например, Достоевского об эти поры никто классиком не называл, а Гоголя назвали. Это редкий случай. У нас было не так уж и много этих классиков. Там еще, правда, находился Языков, останки Языкова, Хомяков, Аксаков, но эти бог бы с ним. На этих можно было махнуть рукой, а вот на Гоголя рукой махнуть было нельзя. Итак, решено было уничтожить этот монастырь, решили сделать там колонию для малолетних преступников. А тело для уничтожения кладбища решено было перезахоронить на Новодевичьем кладбище. Вот само перезахоронение превратилось, знаете, в такую полувойсковую, полулитературную операцию. Рассказывают, что 35 виднейших литераторов того времени при этом при всем присутствовали. Ну, как это все выглядело? Собралась вот эта толпа, все, что было наверху. А что было наверху? Наверху был огромный ноздреватый камень, Голгофа его называли, сверху торчал крест. Вот этот камень смели, начали копать, а дальше происходит натуральная мистика. Не находят гроба Гоголя. Копают, а ничего нет, представляете? В панике, а это же, представляете, 32-й год, кто-то должен был ответить, это классика потерять, это как вообще? Начинают копать шершее, ну, вдруг там как-то пласты сдвинулись, может быть, там какие-то тектонические движения произошли с землей, что-то. Нету гроба. начинают в панике копать глубже, и только на глубине в 3,5 метра, это надо сказать, что очень глубоко для православного захоронения, находят гроб. Я не буду там рассказывать про склеп, про череп, это все отдельные подробности. Это такая тема обширная достаточно, нужно роман писать на эту тему. Итак, находят гроб, поднимают его. Эта операция называется эксгумация, для того, чтобы убедиться, что это действительно гроб Николая Васильевича Гоголя. Открывают его, а дальше начинается натуральная мистика. Половина из присутствующих утверждала следующее, что Гоголь лежал на боку, а внутренняя часть крышки гроба была как бы исцарапана, как будто бы кто-то рвался наверх. А другая половина утверждает, что да, так все и было, только головы у Гоголя не было. Я не знаю, кому верить, кому не верить, но свидетельств осталось огромное количество, что действительно головы в гробе не было. Ну да бог с ним, ладно, это Россия, в России может и не такое пропасть, важно другое, что кое-кто из присутствующих решил кое-что из гроба взять с собой на память. Ну когда еще будем перезахоранивать великого классика? А тут такая возможность замечательная. Вот говорят, что Лидин взял часть берцовой кости. Говорят, что Светлов взял часть сюртука, а был такой комсомольский деятель Аракчеев, он взял правый ботинок. Ну, взяли и взяли. Такое тоже бывает в России. И не такое берут. Казалось бы, можно об этом забыть. Однако им всем троим в этот день приснился один и тот же сон. Во сне к ним являлся Николай Васильевич Гоголь с требованием «ногу отдай, сюртук верни, ботинок положи на место, он же не твой». Вы знаете, это может показаться смешным, если один раз. А если два? А если неделю? А если две недели подряд ты закрываешь глаза, а у тебя во сне является Николай Васильевич Гоголь с требованием «ногу отдай». Но это же Пелагра в чистом виде. Они тоже были не идиоты, они это поняли. Они посовещались между собой и приняли решение, наверное, правильное решение, вернуть. Рассказывают, что прикопали там, на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой Николая Васильевича Гоголя. Я вас хочу сейчас отнести к творчеству Михаила Афанасьевича Булгакова. Михаил Афанасьевич Булгаков был современником этого действия. И если вы помните, там есть такой вот момент в романе «Мастер и Маргарита», когда Маргарита сидит в Александровском саду, рядом сидит Азазелла, а мимо проходит похоронная процессия. И он, показывая на похоронную процессию, говорит так. Обратите внимание, литераторы хоронят своего собрата, а у всех растерянные лица. Это не просто так. Дело в том, что у покойника головы нет. Сперли голову. Причем до ужаса ловко сперли. Главное, непонятно кому и зачем она потребовалась. Михаил Афанасьевич Булгаков был современник этого действия. А если 35 видных литераторов что-то знают, вы знаете, в Москве это скрыть нельзя. Москва – маленький город. У них есть знакомые, у них есть жены, у них есть любовницы, они сидят на кухне, они выпивают и часто что-то рассказывают. Конечно, Михаил Афанасьевич прекрасно эту историю знал. Если учесть, что Михаил Афанасьевич, несмотря на весь свой мистицизм, был все-таки очень автобиографическим писателем. И постоянно элементы своей жизни или сопутствующей жизни вкраплял в свои произведения. Так вот он этот элемент, зная, что произошло, и вкрапил, как вот эпизод, в свой замечательный роман «Мастер Маргарита». Ну что же, давайте двигаться дальше. Я не буду вам рассказывать про судьбу этой головы, хотя, в общем-то, есть еще и версии, куда она девалась. Эта версия уносит нас в Италию, там появляется поезд-призрак, но это уж совсем мистические вещи, не будем сейчас их трогать. Итак, мы с вами оказываемся на Тверском бульваре. Там два любопытных объекта. Первый объект – это театр Александра Сергеевича Пушкина. Ну, на фасаде так написано. Довольно странный театр. Злые московские языки утверждают, что напротив него находится театр имени Дантеса. Но на самом деле это не так. Там находится Московский художественный академический театр. Но что любопытно, если смотреть на фасад этого здания, с левой стороны почти вплотную к зданию театра примыкает церковь. Церковь называется так. Церковь Иоанна Богослова. Если вдруг кому-то ни о чем не говорит эта фамилия Иоанн Богослов, я вас отношу к произведению, которое называется «Евангелие». Если вы откроете его, вы обнаружите, что это сборник. Там несколько произведений. Вот последнее произведение – это «Откровение Иоанна Богослова». То есть, другими словами, это тот человек, который внес в нашу жизнь такое понятие, как апокалипсис. Еще два слова стоит сказать вот о чем. Вообще жизнь в Москве, и не только в Москве, в России была устроена следующим образом. Около каждой церкви всегда находилось кладбище. Это нормально. Людей надо было где-то хоронить, людей надо было где-то отпевать. И, конечно, эта церковь Иоанна Богослова тоже была не исключением. Там тоже было в свое время кладбище. Причем рассказывают, что там были захоронены в большом количестве вот эти вот несчастные стрельцы, которые погибли, были казнены после последнего стрелецкого бунта, вот тогда, когда Петр развешивал их по стенам Кремля. Недаром выражение есть «каждому стрельцу по зубцу». Вот часть стрельцов были захоронены на этом кладбище. Еще очень важный момент. Когда в 30-е годы здание театра перестраивали, то кладбище было уничтожено. Уничтожено как? Тракторами сгребли просто верхнюю часть, а основы для этого строения вбили прямо в могилы, прямо в мертвецов. Это не идиома, это не легенда, это абсолютная правда. Таких явлений в Москве довольно много. То есть здание театра стоит в буквальном смысле на костях. Но два слова стоит сказать, почему же это здание называется самым мистическим театром Москвы. История такая. 1913 год. В этих местах прогуливаются двое. Александр Таиров, очень известный театральный режиссер, русский театральный режиссер, и его спутница Алиса Конан. Они выбирают здание для своего театра. Это был их первый театр. Алиса Конан сотрудничала с Амхатом. Ну, там целая история ее биографии, не буду ее рассказывать. В общем, в результате их выбор падает на это место. И с 1914 года в этом месте начинает функционировать Московский камерный театр, который просуществовал в том виде, в котором его построили основатели, до 1947 года. В 1945 году Таирова награждают орденом Ленина за заслуги перед советской культурой, а в 1947 театр закрывают. Причем формулировка была очень любопытная: «за формализм и эстетство». Как одно сочетается с другим, я понять не могу. И объяснить вам тоже не в состоянии. Но, тем не менее, формулировка звучала именно так. Здесь два слова, наверное, стоит сказать еще вот о чем. Дело в том, что там к театру примыкает двухэтажный особняк. В свое время, когда они были популярны, когда они были на взлете своей карьеры, они в этом особняке сделали себе квартиру для проживания. Ну, это, позвольте, удобно. Никуда ехать не надо. Вам не нужны никакие ни такси, никакие метро. Просто шаг сделал, ты на рабочем месте своем находишься. Шаг сделал назад, ты уже на кухне чай с бубликами пьешь. Удобно, если ты работаешь в этом месте. А если тебя оттуда выгнали? Представляете? Стеночка, за ней что-то происходит, а ты никакого отношения к этому не имеешь. Итак, 1950 год. Таирову становится плохо. Вызывают карету скорой помощи, подъезжает карета скорой помощи, его спускают со второго этажа на первый, и в этот момент раздался звук похоронного марша. Я не знаю, что происходило. Может быть, что-то репетировали. А может быть, шла какая-то постановка по радио. Неважно, не имеет значения. Важно, что под звуки похоронного марша Таирова спускают с первого этажа, со второго этажа на первый, заносят в карету скорой помощи, отвозят в больницу, откуда он больше не возвращается. Рак мозга. По понятным причинам долгое время Алиса Конан не посещала здание театра. Ну, человека выгнали. Зачем ему там быть? Это очевидно совершенно. Вполне нормально. Прошло несколько лет, и вдруг оказия необходимость появиться в этом здании. Я не знаю, что там было. Может быть, ей что-то передавали, может быть, какой-то документ или встреча какая-то. Неважно. Важно, что она заходит в это здание и обнаруживает, что на месте кабинета главного режиссера, ну, то есть Таирова, то современное руководство сделало туалет. Алиса прокляла это место. И начиная с 1974 года в этом театре начинает твориться натуральная чертовщина. Об этом знала вся Москва. Кстати говоря, театр не был популярен, хотя вот не очень понятно почему. В лучшем случае набирали половину зала. Хотя неплохие режиссеры там ставили, ну, Эфрос, например. Актеры неплохие играли, Пороховщиков там служил до конца жизни. Ну, вот как-то не везло. Итак, что же начало происходить? Сначала начали падать картины со своих мест на стенах. Потом начали находить в чайниках резаную бумагу вместо воды. Потом начали взрываться люстры, причем во время действия, во время спектаклей. А потом стали появляться призраки. И были они настолько активные и агрессивные, что монтировщики, рабочие сцены отказывались выходить на свои рабочие места. Пошло даже поверье по театру. Говорили так, что если ты встречаешь призрак Таирова, это к смерти кого-то из руководства. А руководство, надо сказать, что очень часто менялось. Если ты встречаешь призрак Алисы Конан, то роль твоя будет провальная. Представляете, что такое для актера провальная роль? Ну, смысл существования теряется вообще. И вся эта история длилась до 1991 года. В 1991 году поменялась политическая ситуация. Закрытый в 20-е годы храм был возвращен РПЦ, там появился батюшка. Батюшку попросили осветить это здание, что он, собственно говоря, и сделал. Ну и говорят, что после этого призраки исчезли. Причем финал запомнился. Рассказывают, что Роман Виктюк, известный современный режиссер театральный, репетировал спектакль, который назывался «Мадам Баттерфляй». Занятые стояли на балконе. Знаете, если смотреть на здание, то впереди там такой карниз в виде балкона сделан. Так вот, там стояли занятые во время перерыва. Ну, видимо, отдыхали, курили, может быть, разговаривали. И в этот момент появляется бабочка. Большая голубая бабочка. Она летает между стоящими, садится попеременно каждому на плечо, а потом исчезает. И вот тогда актеры посчитали, что это душа Алисы Конан таким образом снимает проклятие. Важно другое, что после этого никто никогда не упоминал о том, что там появлялись какие-то призраки, случалась какая-то чертовщина. Ну что ж, немножко сдвинемся вперед. Тверской бульвар, 19. Сейчас ничего особенного там нет, там стоит многоэтажный дом, а лет, ну, скажем, 100 назад, да, может быть, даже пораньше, но, может быть, 100, да нет, вот где-то так, наверное. Может быть, 120 лет назад, там стояла городская усадьба, которая принадлежала дамочке, которая имела фамилию Крешкина, тире Пукирёва. Ну, такая странная достаточно фамилия, ну, что поделаешь. Она была богатой дамочкой, и вот, собственно говоря, произошло следующее. Ей в очень юном возрасте нагадали, причем говорят, что нагадала мадам Ленорман, что она умрет дома, ночью, у себя, в постели. Вы знаете, вот сейчас мы к гаданиям как относимся? Да, наверное, никак. То есть кто-то верит, кто-то не верит. У нас куча информации, у нас интернет, у нас там, я не знаю, всякие телефоны, можно связаться с кем-то, с чем-то, узнать какую-то информацию. Тогда же ничего этого не было. Тогда люди, если обращались к гадалкам, они в это все верили, безусловно. И, конечно, мадам Крешкина в это дело поверила. А поверив, решила бросить вызов судьбе. Вы знаете, хочу отметить, что когда русская дамочка бросает вызов судьбе, это просто так никогда не заканчивается. В данном случае она решила полностью отказаться от сна. Как вы понимаете, это невозможно. Рано или поздно тебя срубит. Ну, день, ну, два, ну, три, ну, четыре. Но обязательно срубит. Мало того, она поменяла день на ночь. Ну, чтобы удобнее было. Мало того, она отказалась от кровати. Она уже не спала в кровати, она дремала только на диване. Самое интересное, что предсказание сбылось абсолютно точно. Она действительно умерла ночью, дома, у себя в кровати. Как это произошло? Была ночь, был бал, а постоянно в этом доме ночью были какие-то балы, какие-то встречи. Ну, как-то надо было время занимать свое свободное. И был бал, ей стало плохо, ее перенесли на ее любимый диван, ей стало еще хуже, ее перенесли на кровать, где она, собственно говоря, и скончалась. Надо сказать, что к этому моменту ей исполнилось 86 лет. И вот после этого в этих местах стал появляться призрак мадам Крешкиной. Как он выглядит? Может быть, вы его даже видели. Знаете, бывают дамочки такие пожилые, странная шляпка, может быть, даже с вуалью, дикий грим, несоответствующая эпохе одежда. Не встречали таких дамочек? Ну, если не встречали, спуститесь в метро, там они часто появляются. Ну что же, давайте перейдем к следующему. Недалеко там находится улица, которая называется Спиридоновка. И вот мы тихонечко будем двигаться в сторону Патриарших прудов, но пока будем двигаться по Спиридоновке. И двигаясь по Спиридоновке от центра, с левой стороны, перед нами возникает потрясающей красоты строение. Это строение сделал своими руками Федор Осипович Шехтель. Самый известный, наверное, московский архитектор того времени. Он строил в стиле модерн. Он не был основателем этого стиля. Наверное, основателем можно считать Льва Николаевича Кекушева. Но самый известный архитектор, строящий в этой манере, это был, конечно, Шехтель, безусловно. Причем, что любопытно, у Шехтеля он Федором Осиповичем стал только в 1914 году. Почему? Потому что он был Франц Альберт. Он был немецкого происхождения, когда началась война с немцами. Он был настолько проникнут русским духом, что в церкви святого Ермолая он переходит из лютеранства в православие и меняет еще свое имя. Из Франца Альберта он превращается в Федора Осиповича. Ну и начинает строительство. Этот дом принадлежал супруге Саввы Тимофеевича Морозова. Морозовой. Вообще многие дома в Москве называются женскими именами. Почему? Потому что тогда была тенденция, если ты строишь что-либо, то ты записываешь свое имущество на своих жен. Так было принято. У нас, правда, и сейчас такое происходит, но у нас сейчас это происходит немножко по другой причине. Тогда это было так. Итак, Сава Тимофеевич Морозов строит этот дом для своей супруги. Два слова, наверное, стоит сказать и вообще о Морозовых. Потрясающий род. Очень мощный род. Его дед Сава Иванович после войны 1812 года выкупил себя и свою семью из крепостного права за 17 тысяч рублей. Что такое 17 тысяч рублей для начала 19 века? Ну, вот такой пример приведу. Хороший московский особняк – 10 тысяч. Здесь 17. Ну, считайте, два хороших московских дома. Самое любопытное другое. Только через неделю помещик, у которого он себя выкупил из крепостного права, обнаружил, что деньги, заплаченные за эту сделку, оказались нарисованные от руки. Он понимал, что если он обратится в полицию, об этом будет знать весь город. На него будут просто показывать пальцем. Представляете, тот самый лошара, которого обманул крепостной крестьянин, да еще так примитивно. Он не стал обращаться в полицию. Он напрямую подошел к Саве Ивановичу и сказал: «Слушай, Сава, ну давай по-честному, я тебя отпустил, ты мне деньги-то верни». Тот ему вернул деньги через год. Вы представляете, выкупить себя из крепостного права в рассрочку. Это как вообще? Это какие мозги надо было иметь? Тем не менее, его дети стали продолжателями его дела. Сава Тимофеевич вообще удивительный человек. Благодаря, кстати говоря, вот Морозову и Рябушинским в начале 20 века английское сукно было практически выдавлено с русского рынка. Почему? Потому что наше стоило значительно дешевле, а по качеству было выше, значительно выше английского сукна. Вот такие были люди. Итак, Сава Тимофеевич в 1906 году уезжает во Францию, уезжает в Канны. Там очень сложная история на самом деле. У него была депрессия, он уезжает туда якобы подлечиться. Вообще всем родом заправляла их мать. Она была очень мощная женщина, старообрядка. Она его заставила поехать во Францию лечиться, и вдруг там он стреляется. Понимаете, тут какая штука? Мать была действительно старообрядка, очень серьезной веры. Если бы он действительно застрелился, а это не было бы убийством, его бы никогда в жизни не похоронили на православном кладбище. Мать бы костьми легла, но она бы этого захоронения не допустила. Но в связи с тем, что его захоронили там, в связи с тем, что страховое общество выплатило 100 тысяч рублей страховку за жизнь, он оформил эту страховку за свою жизнь, все-таки есть сильное подозрение, что это было убийство. Но это не наша с вами тема, это отдельная криминальная история. Важно другое, что после его смерти в этом особняке стал появляться призрак Савы Тимофеевича Морозова. Причем он был настолько активный, настолько агрессивный, что жена через несколько месяцев продает особняк. Продает особняк, заявив, что она не может там существовать. Этот призрак постоянно мешает ей. Он очень шумно себя ведет. Выкупают особняк Рябушинские. Выкупают его, потому что это было престижно. Потому что и те, и другие занимались тканями. И те, и другие были конкурентами. А здание самого Шехтеля, да еще такой красивый дом, ну, конечно, это было очень престижно. Они владели этим особняком до 1917 года, что любопытно. За 3 месяца до революции они продают этот особняк, как будто чувствовали. Вы знаете, ведь через 3 месяца советская власть у них все реквизировала. Они, видимо, понимали это как-то внутри, я не знаю. Важно другое. Вот сейчас их можно назвать в полном объеме олигархами, да, ну, нормальные, очень богатые люди. Вот можете себе представить, что какой-нибудь современный олигарх, извините, ну, например, Абрамович, будет что-то врать по поводу призраков? Ну, это бессмысленно. Богатый человек, состоятельный человек, имеющий все, и вдруг будет обманывать по такой ерунде, как призраки. И тем не менее они не утверждали, что вот до все время своего существования в этом особняке они постоянно наталкивались на проявление этого шумного призрака. Сейчас я не знаю, что происходит в этом особняке, там приемное Министерство иностранных дел. Днем там работает организация, вечером там находится охрана, у меня связи с этой охраной нет, поэтому узнать, что происходит на самом деле, непонятно. В особняк пускают очень редко, потому что это мидовское сооружение, но, правда, бывают такие праздники один раз или два раза в году, когда особняки мидовские открываются для всеобщего обозрения. Что еще любопытно, в свое время его оформлял, внутренности этого особняка оформлял в рубль. К сожалению, его оригинальные работы не сохранились. В 90-х годах был страшный пожар, который уничтожил эти работы в рубль. Ну, вот такая вот судьба. Странный художник, странный владелец, странный архитектор, который строил это замечательное сооружение. К сожалению, я не успею вам рассказать следующую историю, потому что мы уходим опять в новостной блок. С вами был Станислав, моя фамилия Симонов. Мне очень приятно было с вами провести это время. До свидания. Это была программа «Москвоведение».
«Москвоведение».